Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Невеста Дадина ищет его паспорт. 50 лет суду над автором «Дня открытых убийств». Социал-дарвинизм в России. Трамп – гений Путина. Берлинале – глазами Дмитрия Волчика. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. В Москве, Петербурге и нескольких городах мира прошла акция в поддержку гражданского активиста Эльдара Дадина, приговоренного к 3 годам колонии по статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия». Об этом «Радио Свобода» сообщила организатор акции Анастасия Зотова, невеста Дадина. Одновременно идет кампания с требованием к Басманному суду передать в СИЗО, где содержат Дадина, паспорт, чтобы ему с Анастасией Зотовой позволили пожениться. Сегодняшняя акция Анастасия Зотова довольна.
У меня впечатление сейчас очень положительное, потому что, во-первых, акция прошла в Москве, она закончилась, и было очень неожиданно, что пришло много людей. У нас был заявлен пикет на 30 человек, пришло больше, там, до 100 человек, и приходилось периодически людей немножко разгонять, чтобы в пикете стояло 30, и полиция к этому не прибралась. И самое удивительное было то, что проходящие мимо люди подходили, интересовались, ой, что здесь происходит, мы им давали листовки, объясняли, что вот молодой человек требовал от властей соблюдать Конституцию, и его посадили за это на 3 года. И были такие люди, они просто прохожие, в выходной день гуляли по центру Москвы, они говорили, да боже мой, такой беспредел, брали плакаты и становились тоже в пике. И это удивительно, потому что я такое вижу просто в первый раз, когда человек, который не знает ни Эльдара, ни меня, ни вообще кого-либо вот из правозащитников, не находится ни в какой партии, ни в какой общественной организации, просто проходит мимо, слышит, что такое творится, говорит, а ну-ка дайте мне плакат, тоже встает. Ну, это из грани фантастики, по-моему, что-то. Вот, и сейчас, когда уже все закончилось, мы приятно удивлены действиями полиции, потому что у нас очень часто бывает еще такое, что приходят провокаторы, начинают там нападать на мирных протестующих, на мирных пикетчиков, и полиция их не задерживает, и, собственно, им все сходит с рук. А в этот раз в интернете появились угрозы, что вот кто-то нападет на пикет, и люди, которые писали эти угрозы, действительно пришли, но мы предупредили полицию, мы написали заявление в отдел полиции заранее, что вот появились угрозы, просим обратить внимание. И полиция действительно обратила внимание, полиция поговорила с этими людьми, которые, возможно, провокации хотели устроить. Эти люди отошли от нас 20 метров, стояли там что-то, обсуждали свое. Но к нам не подходили, и у нас все прошло, слава богу, тихо, мирно. И кроме того, после акции собрались в кафешечке попить чай, а я открыла ноутбук, чтобы посмотреть, как там в мире проходят акции, потому что очень многие города заявляли о своем участии. В Праге тоже эта акция прошла. Там, в Стокгольме, в Лондоне, в Париже, из российских городов, Санкт-Петербург и Ярославль, я сейчас фото видела.
То есть у вас ощущение, что что-то изменилось?
Первый митинг мы проводили в лесу, потому что только такое место нам согласовали. И на этом митинге было там человек 30, ну, или до 100 человек. Я, наверное, около сотни, просто люди приходили, уходили. Там холодно на что-то в Москве. То второй митинг, который мы провели буквально спустя месяц, пришли 500 человек, и там выступали уже не мы, Ером, а выступал первый министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев, выступали представители партии «Парнас», партии «Прогресса», люди, к мнению которых прислушиваются. А потом мы запустили флешмоб, чтобы просто люди у себя дома или где им угодно фотографировались с плакатом «Свободу Дадину». И тоже я сначала подумала, что фотографируемся мы там несколько человек, которые знают Эльдара, но оказалось, что очень многие правозащитники известные, Лев Пономарев, Валерий Борщов, Татьяна Лапшина, представители мемориала, фотографировались за свободу Эльдару. Известный в России поэт Андрей Орлов, Орлуш, фотографировался за свободу Эльдару. Политзаключенные, которые уже отсидели и вышли, фотографировались. И как-то у меня складывается впечатление, что если... когда Эльдара посадили под домашний арест, об этом практически никто не знал. Я пыталась как-то... Я сама журналист, поэтому я писала в газеты «Новые известия», куда я пишу статьи. Фактически там про каждое судебное заседание по делу Эльдара. Ну, там на другие порталы, на другие сайты, куда я пишу как журналист там, по разным темам. И мне показалось, что как-то не очень интересует эта тема. Ну, там, 212-я статья, ну, и как бы черт с ним. Интересовала только нас, вот тех, кто знал Эльдара. А теперь, вот буквально за 2 месяца, мы пытаемся распространить информацию об Эльдаре, о проблеме, об этой статье. Пустили специальный сайт, который посвящен отмене этой статьи. И в результате, ну, складывается впечатление, что мы смогли всколыхнуть каким-то образом общество.
Вы очень оптимистично звучите. Анастасия, вам сколько лет?
Мне 24 года. Я родилась 19 августа 1991 года. Я, правда, очень оптимист в розовых очках, смотрю на это дело. Ну, удастся достаточно пассионарных граждан, которые смогут сделать так, чтобы у нас не было концлагерей, чтобы у нас не было ГУЛАГа, чтобы, ну, считать все плохо, но мы можем сделать так, чтобы не стало совсем все плохо.
Ясно. Вам 24 года, вы собираетесь замуж. Расскажите о том, как вы пытаетесь добиться, чтобы вас поженили 25 февраля.
Так-то, конечно, если бы Эльдара не посадили, то мы бы не поженились, потому что мы прекрасно жили без этого штампа в паспорте, у нас все было хорошо, и мы спокойно радовались жизни, отсутствие этого штампа нам нисколько не мешало. Этот штамп понадобился для того, чтобы меня послали на свидание, потому что уже сейчас, что если вы не родственники, то на свидание мы вас не пустим.
То есть, если человек просто в гражданском браке живет, то этого недостаточно для...
Да, этого недостаточно.
А вы как познакомились с ним и когда?
Первая наша встреча была 4 августа 2014 года. Был первый в жизни пикет, который организовывала я в поддержку гражданского общества Беларуси. И просто мы написали пресс-релиз, раскидали его по Фейсбуку, и вот некоторые люди неизвестные пришли. Эльдар, с его слов, пришел, посмотрел на то, как мы на этот момент пугливые активисты читаем закон о полиции, разговариваем с сотрудниками полиции, которые нам угрожают, всех вас заберем. Плюнул, сказал, какие-то желтые, чтобы там пробыл и ушел. Второй раз мы встретились в сентябре на другой акции. Я пришла туда как журналист. И он меня вспомнил, или я его вспомнила, я уже забыла. Мы разговорились, и он сказал: девушка, у вас такие красивые глаза, добавьте-ка меня в Facebook. Я его добавила. Вот с этого момента мы начали общаться. Он узнал, что я журналист, начал приглашать меня на какие-то другие акции. И потом получилось так, что была тоже какая-то акция организована. Эльдар живет очень далеко от Москвы, там нужно ехать и на маршрутке, на электричке. Ему нужно было, чтобы он не опоздал, потому что он все время опаздывает. Мне предложили переночевать у меня. После этого мы начали встречаться на самом деле. Ну, то есть мы встречались до его задержания не очень долго, но не знаю, насчет того, была ли там любовь с первого взгляда, но я просто понимала, что этот человек, там, за свои 24 года я впервые встретила человека, с которым я хочу провести всю свою оставшуюся жизнь, с которого я хочу рожать детей и варить борщ, как говорится. Что касается свадьбы, мы решили расписаться для того, чтобы была возможность свиданий. Я собрала все документы, подала в ЗАГС. ЗАГС сказал, что отлично, давайте 25 февраля мы будем вас женить. И тут выясняется, что в СИЗО нет паспорта. Мы пытаемся найти, где этот паспорт, никто не говорит. Я в результате дозвонилась до конвойного, который Эльдара вез в СИЗО. Конвойный сказал, что паспорт остался в суде. Я позвонила в суд. В суде говорят, да, паспорт у нас. Я приехала в суд, написала заявление. Пришлите паспорт, пожалуйста, в СИЗО. В СИЗО, в суде мне отвечают, письменно не отвечают, а устно отвечают, что пусть СИЗО само пошлет запрос. Я сказала Эльдару сначала, чтобы не через письма, через адвоката, чтобы он написал запрос. Адвокат к нему приехал, они вдвоем в суд написали, верните паспорт. А потом я сходила на прием к начальнику СИЗО. тоже ему сказала, а сделайте-ка повторный запрос, вот да, я сам сделал, а вы тоже напишите в суду, что паспорт вообще в СИЗО должен храниться. Вообще очень странная история, потому что паспорт действительно всегда должен храниться в СИЗО. Почему он остался в суде, непонятно. Почему суд не может передать паспорт в СИЗО, тоже непонятно. Но опять же, там, к этому делу подключился президентский совет по правам человека, к этому делу подключили активисты, которые забросали в Османный суд требования на верните данный паспорт. Так что у нас до свадьбы еще 3 недели. Я надеюсь, что Басманный суд вернет, отправит паспорт в СИЗО, нас распишет, и тогда можно будет получать свидание. Свидание в СИЗО – это 2 часа через стекло и через решетку по телефонной трубке. То есть там обняться нельзя, поцеловаться нельзя, по голове человека погладить нельзя. Но, по крайней мере, можно его увидеть, что уже немало, если не видел в месяц. Можно поговорить и слышать голос, что тоже немало, потому что мы общаемся только письмами и через адвоката. Увидеть, что он там целенький, у него все на месте, и синяков под глазом нету, и царапин никаких нету, что с ним нормально обращаются. Вот для этого нужны свидания. В колонии уже будут длительные свидания, там по 3 дня, и все прелести брачной жизни.
Это была журналист, невеста Ильдара Дадина, Анастасия Зотова. Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. Меня спрашивали, почему я написал «Повесть говорит Москва». Я отвечал, потому что я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Эти слова 50 лет назад произнес Юлий Даниэль, выступая с последним словом на процессе, на котором судили его и Андрея Синявского. Спустя полвека Сталин снова возвращается в Россию. Он на знаменах в руках молодых, в рассуждениях министров о достижениях советского времени. Суд над Синявским и Даниэлем был одним из самых явных свидетельств завершения оттепели после сталинского правления. За диссидентство, открытое выражение критических по отношению к власти взглядов, люди платили все большую цену. Сам процесс воспринимался как возвращение сталинских методов, замечает Александр Даниэль, сын писателя, в ответ на вопрос, в чем его отец видел возрождение культа личности.
Его судили всего за 4 рассказа, 2 повести, 2 рассказа, 2 небольших повести. Вот в этих повестях главная его тема – это гражданская ответственность. Да, а гражданская ответственность – это как раз то, чего власть решительно не хотела допускать, чтобы люди чувствовали себя ответственными за то, что происходит с ними, со страной и так далее.
Вопрос об ответственности – это ответственность каждого, и это не Сталин, Берия и еще там 1 или 2 человека создали эту страну. Это ответственность каждого. И в этом смысле это расходится как бы с таким обычным пониманием развенчания культа Сталина, потому что, собственно, развенчание культа личности означает, что, ну вот, был один человек, который все извратил, испортил всю советскую, как бы прекрасную советскую идею, коммунистическую идею, а мы здесь ни при чем, а теперь все хорошо. В произведениях Даниэля фактически говорится о прямо противоположном. Это дело не в Сталине.
Совершенно верно, да. Именно главная мысль вот и искупление, и «Повесть говорит Москва». Каждый в ответе за все.
Как бы вот эта концепция ответственности каждого и вины каждого, она против шерсти для всех на самом деле.
Как мне кажется, к середине 60-х многие, если не понимали, то чувствовали собственную гражданскую ответственность за происходящее. И свидетельство тому – это реакция той же самой интеллигенции на процесс Синявского и Даниэля. Люди понимали, что это не Брежнев и не Семичастный посадили этих двух писателей, а что они тоже в какой-то мере должны что-то сделать. Понимаете, это не в мыслях, а в поступках выражалось. Люди начали говорить. Это и было формой вот несение этой гражданской ответственности за происходящее. Так что, если не вот так четко сформулированная, как в повестях Юлия Марковича, мысль, то поступки говорят о том, что значительная часть советской интеллигенции, заметная, по крайней мере, пришла к тому, что молчать нельзя.
Вот это высказывание в искуплении о том, что тюрьма внутри.
Внутри нас.
Да. Это напоминает сейчас, когда был и процесс Pussy Riot, и вот эти девушки вышли из медзаключения, они говорили в интервью, что, ну, разницы никакой особенной нету, потому что что в тюрьме нет свободы, что снаружи нет свободы. И, по-моему, художник Павленский примерно так же высказывается. Но это еще более радикально. Тюрьма внутри, и то есть надо разбираться с самим собой, а вовсе не с тем, что вокруг. И это логическое продолжение.
Да, освободите прежде самих себя, там сказано дальше, да, в той цитате, которую вы начали. Правительство не в силах нас освободить, освободить сначала сами.
И фактически, как бы это и стало, по крайней мере, мотивом поведения диссидентского движения. То есть нельзя молчать, несмотря на то, что это несет с собой, ну, какие-то последствия.
Да.
Я это проговариваю, чтобы перейти как бы к современному миру, не то чтобы прямо транспонировать это, но мне интересно, насколько изменилась ситуация. Сейчас много говорят о возрождении сталинизма, о возвращении к какому-то Сталина. Тут можно спорить, потому что все-таки кажется, что люди, которые сейчас возвеличивают Сталина, они не очень понимают, о чем они говорят. Та молодежь, которая ходит с знаменами со Сталином, скорее всего, не очень хорошо знает, кто, собственно, этот человек на этих знаменах.
Насчет молодежи, которая выходит с портретами и знаменами сталинскими, давайте попробуем применить ту максиму, которую вы же и сформулировали, опираясь на повесть Юлия Марковича. Давайте начнем с самих себя. А кто виноват в том, что эта молодежь нашла себе этого кумира? И что не удалось толком рассказать молодежи о том, что это было за время? Мы несем за это ответственность. Личная моя гражданская ответственность состоит именно в том, чтобы пытаться объяснять людям, что такое опыт сталинизма, вообще опыт 20 века, да? И если молодые люди выходят с этими знаменами, так это значит, я плохо работаю, что я могу сказать по этому поводу. А что касается того, что люди... Да, люди не молчат сейчас. Люди сейчас не молчат. Мне кажется, что это как бы вот все-таки... Несмотря на то, что мы сейчас живем в чудовищной стране, чудовищной, в каком-то смысле гораздо более несвободной, чем 50 лет назад. И, тем не менее, есть изрядное число людей, которые не молчат. И интеллигенция, как раз среди интеллигенции довольно много людей, которые не молчат.
В этом нет передержки, когда вы говорите, что страна сейчас более чудовищная, чем 50 лет назад в чем-то?
Нет, нет передержки. 50 лет назад мы не воевали с Украиной.
Но 50 лет назад – это за 2 года до введения войск в Чехию, в Чехословакию.
Да, это очень похожая история, да, я понимаю. Но все-таки то, что происходит сегодня, вот я чувствую как более чудовищное, еще более чудовищное, чем то, что произошло в августе 68-го.
Ну, всегда сравнивают то, что происходит внутри страны, но все-таки, ну, понятно, что нельзя сравнивать с 37-м годом, но и с преследованиями советских времен, наверное, то, что сейчас происходит, некорректно сравнивать.
Знаете, если говорить о 37-м годе, о большом терроре, то есть одна важная аналогия с ближайшее наше время, именно с периодом большого террора. Дело в том, что это было время великого энтузиазма. Эти убийства, эти расстрелы массовые происходили на фоне всеобщего энтузиазма, или почти всеобщего энтузиазма. Откройте газеты того времени, и вы это увидите. Ощущение самоупоения, которое было у значительной части народа в годы Большого террора, очень напоминает ту эйфорию, которая охватила, опять-таки, значительную часть людей в марте 2014 года.
Это правда, что когда сейчас смотришь на то, что происходит, ну, мурашки бегут, когда вспоминаешь про день открытых убийств.
Идея дня открытых убийств, которая в повести говорит Москва, это как раз идея, что убивает не власть, убиваем мы сами друг друга. Это опять-таки идея личной ответственности. Гражданской, да, но личной.
Вопрос в том, какую роль играет интеллигенция сейчас. Интеллигенция была важна в первую очередь, поскольку она была очень важна для общества. Это был относительно небольшой процент населения, но голос, который звучал громко. Сейчас такое ощущение, что что-то изменилось, так разобрано, или просто в 21 веке, может быть, по-другому устроена эта конструкция. Вам не кажется, что она не влияет так?
Да, мне кажется, конечно, что... Понимаете, в чем дело? Все-таки очень резко изменилась иерархия ценностей у многих людей. И изменилась, на мой взгляд, к худшему. Люди, ну как вам сказать... Ну, понимаете, вот несколько лет назад, как вы помните, был такой... Что-то вроде, ну, телевизионного опроса «Кто в России великие люди?» Помните, да?
Да-да-да.
Когда все переживали по поводу того, что там первое то ли второе место занял Сталин, да, и так далее. Но на самом деле гораздо страшнее другое, что Пушкин там оказался на каком-то там 8-м или 10-м месте. Это знак того, как теперь люди относятся к самому главному, что есть в России, к русской культуре. По-моему, это ужасно, а интеллигенция, они творцы культуры прежде всего, да, интеллигенты. И понятно, что если культура оказывается на 8-м или 10-м месте в стране, в сознании людей, то роль интеллигенции тоже действительно сильно понижается. И голос ее не так слышен, как был слышен тогда, 50 лет назад. Несмотря на всю несвободу, которая была 50 лет назад. Если возвращаться к делу Синявского и Даниэля, как-то была услышана и Лидия Корнеевна Чуковская, был услышан и Варлам Шаламов, которые публично откликались на этот процесс. Такие голоса звучат сегодня. И их много, их больше, наверное, намного больше, чем было 50 лет назад. Но звучат они под сурдинку.
Даниэль, собственно, отсидев, жил, остался в Советском Союзе и скончался, не дожив до не до перестройки, а до крушения Советского Союза.
Да, в 88-м году он умер.
Да. Можно ли сказать, что дело вот этих людей, диссидентов, людей, которые не могли молчать, что оно побеждает?
Нет, я бы так не сформулировал. Боюсь, что на сегодняшний день ощущение такое, что мы проиграли. Не знаю, что будет завтра. Страна наша непредсказуема. Но сегодня ощущение проигрыша. Впрочем, повторяю, вопрос не в выигрыше или проигрыше политическом, понимаете? Вопрос, ставим ли мы себя в зависимость от того, проигрываем ли мы или выигрываем. Ну, я полагаю, что людям, которые не могут молчать, нужно исходить из этого, а не из того, побеждают они или проигрывают. Они не могут молчать, они и не молчат. И это очень хорошо, это важно. Даже если их не слышат или плохо слышат, все равно молчать нельзя.
Это был Александр Даниэль. На этой неделе исполняется 250 лет Томасу Мальтусу, английскому демографу и экономисту, самой известной работой которого стал прогноз, что если средства существования человека растут в арифметической прогрессии, то население растет в геометрической. История опровергла эти выводы. Рост технологий позволил избежать этой ловушки. Но в свое время эта теория была популярна у социальных дарвинистов, то есть тех, кто переносил на общество эволюционные законы Дарвина. И в человеческом обществе, мол, выживают наиболее приспособленные. Нынешний опыт Запада обратный, слабых принято защищать. Однако в России с наступлением кризиса в первую очередь урезают социальные расходы, и это поражает подозрения. Не описываются ли истинные убеждения российской властной элиты именно социальным дарвинизмом? Об этом мы побеседовали с историком Сергеем Абашиным, профессором Европейского университета в Петербурге.
Какой-то политик или какой-то ученый, допустим, человек, который там разрабатывает какие-то, может быть, политические проекты или строит концепции, сегодня вряд ли сам себя назовет, что вот я социальный дарвинист, и я как бы придерживаюсь вот концепции социального дарвинизма. И в этом смысле, наверное, этого нету. Вот в смысле такой, ну, как бы легитимности этой концепции. Но то, что эта концепция, ее идеи встроены во многие политические взгляды, во многие, может быть, экспертные оценки или академические какие-то взгляды, это точно. Допустим, мы в идеях такого политического неолиберализма, где как бы видим идеи эгоистов, да, индивидуальных, которые борются между собой на рынке труда. И побеждает на этом рынке труда самый как бы сильный, самый опытный. И в этой идее мы уже видим что-то такое социал-дарвинистское. Или, допустим, в идеях сокращения рождаемости. Очень популярная идея, она отчасти справедливая, что вот в некоторых странах мы видим, ну, как бы перенаселенность, большую рождаемость, при том, что экономика не успевает за ростом населения, и это создает диспропорции. Ну, типичная такая мальтузианская концепция. И мы видим, что эти как бы идеи, что нужно сокращать рождаемость, программы, которые приняли многие страны, тоже встроены идеи социал-дарвинизма. Ну и, конечно, есть разные формы ксенофобии, расизма, которые, ну, отчасти маргинальны, отчасти сегодня вот находятся на каком-то в таком, на подъеме, да, мы знаем, что в Европе растет такое праворадикальное, не только в Европе, и в России, и в других странах такие праворадикальные взгляды, такого российского, ксенофобского, антимигрантского толка, они тоже, в общем, в них так или иначе идеи социального дарвинизма встроены.
Можно ли сказать, что развитые страны максимально далеко отошли от идей социального дарвинизма, потому что вы говорите о том, что в борьбе на рынке побеждает сильнейший, это правда, но тот, который проигрывает в борьбе на рынке, он получает пособие по безработице, то есть это вещь, противоречащая социальному дарвинизму. Чем более развита страна, тем более развита благотворительность. Это тоже вещь, противоречащая социальному дарвинизму. Ну и так далее.
Вы правы в том смысле, что современное европейское общество, ну, во-первых, оно действительно преодолело вот эту ловушку мальтузианскую, оно ее преодолело двумя способами. Не только с помощью наращивания вот высокого экономического роста и наращивания технологий, которые ей позволили поддерживать достаточно высокий уровень как бы экономики, но и за счет того, что у нее в силу тех или иных причин вот не происходит геометрической прогрессии демографической. То есть мы видим даже наоборот, что они столкнулись с проблемой, что у них идет депопуляция в европейских странах. Поэтому да, за счет этого они справились. И да, вы правы, что вот те социальные программы, которые существуют, они как раз, ну скажем так, сглаживают вот эту неолиберальную такую концепцию, что каждый как бы сам за себя и побеждает сильнейший. И в этом смысле европейские общества, наверное, их не нельзя описывать вот как общество социал-дарвинистские. Но если мы взглянем на то, какая политика, или как бы как мы смотрим на, допустим, страны третьего мира, или то, что раньше называлось страны третьего мира, ну, когда был второй мир, да, в виде социалистического лагеря, вот была страна третьего мира, или, скажем, сейчас это называют страны юга, то, в общем, там пока не все так как бы хорошо, как в западных странах. И мы видим, что там и есть проблемы демографического роста, и недостаточного экономического развития, и совсем не действуют вот эти социальные программы, которые позволяют сглаживать противоречия между разными группами, как, ну, между как бы группами сильных и слабых, да, вот назовем это так.
Что можно сказать о России в этом контексте? С одной стороны, в России с советских времен существуют социальные программы, и с советских времен, кстати, социал-дарвинизм, я думаю, это страшное ругательство, которое связано с фашизмом, связывается с нацизмом, и никто не признает себя никогда социальным дарвинистом. С другой стороны, мы видим сейчас, что когда страна столкнулась с экономическим кризисом, сокращаются расходы на медицину, на какие-то такие, на социальные программы, и мы часто видим вот эту полемику между даже внутри, скажем, такого просвещенного и прозападного класса, нужно ли заниматься благотворительностью, не в том смысле, нужно ли заниматься. Заниматься нужно, но есть люди, которые просто занимаются в России благотворительностью, а если те, которые говорят, что надо что-то сделать с властью, потому что как можно собирать копейки постоянно на помощь детям, в то время как государство расходует эти деньги на что-то еще и должно было бы помогать собственным детям, больным и так далее. У вас нет ощущения, что на самом деле, если посмотреть на то, как ведут себя власти в России долгие годы, на самом деле они исповедуют, может быть, не осознавая того, теорию социального дарвинизма?
Ну, я с этим соглашусь. Другое дело, что, допустим, социальный дарвинизм в такой мальтузианской трактовке, о которой мы говорили раньше, он, конечно, в России не действует и не применим, потому что у нас тоже демографические проблемы, у нас нет взрывного опережающего роста населения по сравнению с экономикой. У нас как раз тоже проблемы с демографией. И это создает другую как бы ситуацию там, с миграцией и так далее. Но если смотреть не, вот, как бы не с мальтузианской точки зрения, а с точки зрения, скажем, распределения благ в стране, да, и как эти блага используются, и кто их использует, и каким образом выстраиваются отношения между разными группами населения, то мы здесь видим явные признаки социал-дарвинизма. Хотя, опять же, вот в Конституции наше государство названо социальным государством, по традиции, видимо, еще советской, но мы видим довольно серьезное сокращение социальных программ, мы видим поддержку, в первую очередь, богатых людей, да, их капиталов, и формальную поддержку, и неформальную поддержку. тут тоже мы понимаем, о чем идет речь. То есть в России существует довольно выраженная идеология, ну, можно назвать ее классовым таким, да, дарвинизмом, что есть высшая группа, которая должна сохранять свои какие-то привилегии, свой статус, и есть все остальные, которые, ну, которые должны голосовать или которые должны думать, как думает вот высшая верхушка. В эти идеи, я бы не назвал, что это такой в чистом виде социал-дарвинизм, но в России очень много разных идей, много разных концепций. Это иногда называют Россию даже постмодернистской страной, что в ней много разных идеологий, и все это смешивается в какую-то такую непонятную кучу, да, в какое-то непонятное такое гибридное идеологическое представление, где можно все что угодно, да, найти. Но я думаю, что вот в этом таком гибридном или в этом супе разных идеологий, которые исповедуются, ну, скажем, правящими элитами, социал-дарвинистские идеи, они занимают такое немалое место.
На самом деле, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что если по поступкам проанализировать именно поведение руководства страны, всей властной элиты, то хотя Россия заявлена и все 2000-е годы, поскольку как бы, было процветание в экономике, это пролилось, в общем-то, на все государство, но по факту российская властная элита, она полностью вписывается как бы в концепцию социального дарвинизма, потому что кажется, что людскому капиталу в этой концепции, в общем-то, нету места. Ну, существуют эти банальные рассуждения о том, что власть интересует только цены на нефть, и как разобраться с этими доходами, и они не ждут, что экономика, скажем, растет снизу.
Да, я согласен. Экономика России превращается все больше и больше, превращалась в ресурсную экономику. То есть, поскольку она зависит от трубы, то все, что связано с трубой, это важно, все остальное как бы потихоньку либо отмирает, либо деградирует, либо существует кое-как, не развиваясь сильно, да, и труба, и доходы от трубы – это главная забота. Какова стоимость нефти – это главная новость в России. В этой ресурсной экономике, такой, скажем, уже прямо экономики юга, экономики третьего мира в чем-то, да, которая уже не является экономикой развитой, она как бы вот существует за счет других экономик, поставляем ресурсы. И в этой, да, в этой экономике вот такие социал-дарвинистские взгляды, что все, кто около трубы, все, кто получает основную ренту от этого, они вот, это и есть главные люди, да, это так и есть. Представления, помните, были когда-то выражения о новом дворянстве, о новой некой элите, постоянно мы как бы слышим это, которые лучшие люди страны, ну и так далее.
Социал-дарвинизм – это на самом деле является каким-то механизмом развития человеческого сообщества? Или модели развитых стран – они полностью противоположны. То есть, на самом деле, социал-дарвинизм отвергнут, и именно благодаря этому, благодаря гуманизму, благодаря прямо противоположным вещам, то есть заботе о ближнем, там, защите тех, кто не в состоянии подняться, именно благодаря этому эти общества стали развитыми. Не знаю, что тут причина чего, но корреляция совершенно определенная. Чем более богатое общество, тем меньше там брошенных детей, тем лучше там заботятся о стариках и так далее. Не знаю, что тут причина, что следствие, но кажется, что это противоположное социал-дарвинизму.
Я как бы с этим согласен, что сложившаяся вот в Европе, на Западе в широком смысле модель, о чем мы говорили, она не социал-дарвинистская во многих своих элементах. И в этом смысле у нас как бы есть всегда надежда на то, что, значит, есть какие-то способы выйти за рамки вот такой идеологии «побеждает сильнейший», что есть какие-то другие механизмы, и эти механизмы эффективны, они действуют, они существуют, мы их видим, да. Но это не значит, что социал-дарвинистские... Это, во-первых, не значит, что Европа или Запад когда-то не проходил через какие-то свои этапы каких-то социал-дарвинистских увлечений. Да? Мы помним и колониализм, мы помним рабство в Соединенных Штатах, но мы помним нацистскую Германию. То есть не все так просто вот и с историей, и, мне кажется, не все так просто в политическом и идеологическом ландшафте современного Запада, современной Европе. Там существуют разные все-таки политические взгляды, политическое воззрение, и, скажем, такие радикально социал-дарвинистские взгляды тоже наличествуют, тоже существуют, и, ну, будем надеяться, что они будут оставаться маргинальными. Будем надеяться на это, что кризисы какие-то, которые существуют, и которые не станут настолько катастрофическими, что они не выведут вот эти вот маргинальные сегодня идеи на какой-то первый план, и что все-таки Запад, Европа останется таким примером решения проблем и социальных, и экономических, и политических, и культурных за рамками тех социал-дарвинистских методов, которые, ну, как бы вот были когда-то провозглашены.
Но вы считаете, что сначала идет какое-то экономическое, грубо говоря, развитие, а потом уже уходят эти рудименты социал-дарвинизма, если можно так выразиться?
Это очень сложный вопрос, на который, мне кажется, очень сложно однозначно ответить. Это как курица и яйцо, что вначале. Мне кажется, и то, и другое. Без какого-то экономического развития нельзя разворачивать социальные программы. Но если экономика не развивается, если нет дохода, то как их разворачивать, да? С другой стороны, мы понимаем, что само экономическое развитие не может происходить, если мы как-то не настраиваем политическую систему на то, чтобы вот эти социальные программы тоже как бы развивались. И вот этого подталкивания взаимное, мне кажется, это очень важный момент, потому что это как бы вопрос встает об ответственности элиты и об ответственности власти.
Были как бы более-менее золотые годы в России, это все 2000-е годы, когда в стране было много денег, но в результате мы не увидели никаких особенных социальных программ. По-прежнему огромное количество детей, которые живут в детских домах, по-прежнему люди, которые там инвалиды, бездомные, по-прежнему являются такими отверженными классами. Для них ничего не делается, несмотря на то, что экономическое процветание, безусловно, было и было очень значительным. Это показатель?
Это, видимо, показатель того, что, во-первых, элита не такая ответственная, политическая власть. Она, значит, думает больше о каких-то своих собственных проблемах, допустим, самосохранение. Для нее это приоритетная задача по сравнению со всеми остальными. Но это еще значит и то, что само экономическое развитие, вот это процветание, доставалось не собственным трудом, а оно как бы просто свалилось на голову, не прикладывалось неких усилий, то есть элита не являлась как бы источником этого процветания, она его не выстроила и не выстрадала, это процветание, а она просто вот как бы, ну вот появилось оно, да, и оно... Ну, как могло, как умело, так им и пользовалось. Что-то как бы раздавало налево-направо, иногда даже не думая, как бы для чего это все раздается. Что-то просто тратилось на пышные всякие как бы проекты, да, такие символические больше. Что-то, мы понимаем, там уходило в какие-то теневые карманы и так далее. То есть, ну вот, это говорит о том, что вот здесь важна ответственность и власти, и элиты. Ну, значит, ее как минимум было недостаточно.
Это был историк Сергей Абашин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник в США пройдут очередные праймерис. Республиканская демократическая партия продолжают отбирать своих кандидатов на президентских выборах этого года. Все внимание привлечено к самому яркому кандидату республиканцев, миллиардеру Дональду Трампу, который, кажется, нарушил все правила американской предвыборной кампании и все равно лидирует в вопросах среди кандидатов от своей партии. С работающим в США политологом Марией Снеговой мы обсудили, чем Трамп похож на Путина и почему он в итоге проиграет.
Трамп, он отличается тем, что он просто говорит очень неполиткорректные и такие странные вещи по отношению почти ко всем. Фактически не осталось ни одной болевой точки в американском обществе, которую он не затронул. То есть он там говорил, что про мексиканцев, что их слишком много расплодилось, значит, надо стену строить с Мексикой. Про мусульман, что вообще давайте темам теперь запретим въезд в Америку на фоне терактов и на фоне сирийского кризиса иммигрантов. Говорил про женщин очень много чего разного, там сказать, довольно, в общем-то, даже по российским стандартам он довольно сильно оскорблял Хиллари и прочих, но я, наверное, не буду сейчас приводить примеры, потому что это не совсем даже корректно повторять. То есть и при этом, несмотря на вот такую вот риторику, он лидирует. И надо понимать, что ведь речь идет не о России, где Жириновский давно популярен, и вообще так принято правду-матку резать. Как раз в Америке традиционно доминирует политическая корректность, политкорректность, то есть вы как бы стараетесь как можно мягче аргументировать свои высказывания, не оскорбляя оппонента. И тут вдруг Трамп, который так вот в открытую вот это все говорит, и очень долго лидирует. То есть в августе еще было более-менее все в порядке, но когда он оставался лидером среди республиканских кандидатов к концу декабря, тут уже многие аналитики стали говорить, что действительно что-то меняется, что мы присутствуем при каком-то особенном новом феномене в американской политике.
Трамп очень зажег своих сторонников, привлек на свою сторону тех, кто думает так же, как он, но вот эта база, она как бы ограничена, он всю ее уже вычерпал, а американское общество очень постепенно как бы разворачивается в этой предвыборной кампании. Собственно, когда дело дойдет до серьезной стадии предвыборной кампании, тогда Трампа угаснет. Вы не стали говорить политкорректно, что вот эта история с женщинами, когда он съелся на журналистку Fox и начал говорить, что у нее кровотечение менструальное, и вот это все, да, то, что действительно даже по русским меркам как-то даже, ну, Жириновский, да, буквально.
Даже, это же насколько надо было, да, вот перегнуть палку, даже по русским критериям это уже предел какой-то, да.
И вот мы видим, что до сих пор его рейтинги огромны. На самом деле это значит, что что-то таки перевернулось.
Трамп оказался гораздо более серьезным кандидатом и вызовом, чем ожидалось. То есть думали, ну вот какой-то там очередной клоун, вот он сейчас попляшет немножечко и закончится это. И это было, значит, на протяжении первых двух месяцев, возможно, правильный аргумент, но когда Трамп устойчиво лидировал на протяжении более полугода во всех рейтингах, стало очевидно, что мы имеем дело с чем-то иным. Да? И я вот рискну предположить, что во многом популярность Трампа это высвечивает некоторую проблему как внутри республиканской партии, так и в целом в электоральном процессе американском на текущий момент. Значит, известно, что в партии республиканцев происходят сильные демографические изменения, что там фактически электорат сейчас делится на две части. Один такой больше электорат таких более развитых городов, ну, в меру консервативных, которые поддерживают более либерально-экономическую политику, то есть более свободную. Но при этом, так сказать, у них нет жестких позиций относительно ограничения абортов или запрета гей-браков. То есть это такие современные молодые люди, которые считают, ну вот живите как хотите, это не мое дело, на ком вы женитесь. Но существенная доля республиканских избирателей – это такие консервативные, старые, традиционные группы, очень религиозные, с очень твердыми убеждениями относительно вот этих вот социальных вопросов. И фактически, что мы наблюдаем, что вот если вы посмотрите на безумное количество, на самом деле, республиканских кандидатов, в какие-то моменты пришлось проводить дебаты два раза, потому что просто все количество кандидатов не умещалось на одной сцене. То есть дебаты проводились вот в двух раундах. Сначала первая половина кандидатов дебатировала, потом вторая. Она отражает вот этот вот раскол демографический, который наблюдается внутри, собственно, республиканских групп. То есть эти люди, которые не чувствуют себя близкими к демократам, но при этом они по факту довольно разные люди, и их одна партия уже не удовлетворяет. Трамп в этом смысле оперирует довольно такому традиционному, не очень образованному сегменту, склонно к таким простым решениям трудных вопросов, но которые действительно сталкиваются с такими проблемами, на которые, по их мнению, никто другой не дает ответа. И здесь вторая проблема, которую я хотела сказать. В целом текущего избирательного процесса в Америке, она состоит именно в политической корректности. Некоторые вопросы ни демократический, ни республиканский истеблишмент не склонен поднимать. Вот, скажем, если вы посмотрите на данные опросов, которые в Америке были после парижских терактов, то там свыше 70% американцев были очень испуганы терактами, считали, что подобное может случиться и в США, и, в принципе, поддерживали более жесткое регулирование этих вопросов, в связи в том числе и с иммиграцией. Но жестко освещать кандидаты обеих партий не могут, именно потому что они либерального такого более-менее избирателя этим отодвинут. И, как всегда бывает в таких случаях, если на какие-то глубинные вопросы основные кандидаты, основной истеблишмент не отвечает, всегда вылезает какой-то такой радикальной группы, это могут быть партии, это могут быть отдельные кандидаты, как Трамп, которые дают на эти вопросы слишком простые, примитивные ответы, но хотя бы это какие-то ответы, понимаете? В этом смысле Трамп — это феномен еще вот это вот, на мой взгляд, именно политической корректности и несклонности партии там рассматривать какие-то вопросы, которые по-настоящему являются больными для общества.
С другой стороны, здесь есть и то, что может принести конец Трампу, столь желанный многими либералами, да и консервативным истеблишментом. Речь идет о том, что Трамп, он вот такой яркий, неполиткорректный, он говорит, что хочет, высказывает, очевидно, мысли, затаенные какой-то значительной части американского электората. Но, с другой стороны, вы говорите о том, что есть много-много разных кандидатов, но сейчас, собственно, праймерис — это вот отсев. Сейчас будет один за другим отваливаться кандидаты, но так
можно понять, что в результате Трамп-то своих собрал, а электорат других кандидатов будет собираться не к нему приходить, а к другим собираться. И в конце концов, оставшийся из его противников внутри республиканской партии может и перевесить. Это существующий механизм или это фантазия?
Во многом успешность Трампа ведь еще объяснялась огромной медийной кампанией. То есть Трампа все не любят, но они его так не любят и так много об этом говорят, что Трамп фактически повсюду присутствует. Все его обсуждают постоянно, потому что вот он сказал это, вот он сделал то. Это медийное очень сильное покрытие обеспечило в том числе популярность предыдущего периода, потому что просто о нем просто больше говорили, и избиратель хотя бы слышал это имя. В отличие от других кандидатов. Американский избиратель, вообще любой избиратель, по-настоящему начинает думать, за кого ему голосовать, только в непосредственный период перед выборами, там, за неделю, за пару недель. Все предыдущее время люди, которые говорят, поддерживают Трампа, они составляют не более 30% от реального числа избирателей. Еще проблема Трампа в том, что наряду с его большой медийной узнаваемостью, у него также присутствует огромный антирейтинг. Люди о нем знают, но при этом есть огромное количество людей, которые его не любят. И среди демократов таких огромное количество. Но он, кроме того, еще очень нелюбим большим количеством избирателей внутри республиканцев.
Трамп стал, на самом деле, предметом обсуждения в российской политике. И стал он у либералов, российских либералов, предметом для обсуждения. Вот почему. Трамп показал возможность вот такого разговора в американской политике, который либералы традиционно говорили, что вот у нас тут в России Жириновский, а то и Путин позволяют себе такое, а вот на Западе такого не позволяют. А нет, вот Трамп позволяет себе и набирает очки. И на самом деле, вот по большому счету, это правда. То есть, когда мы говорим, что на Западе такое невозможно, вот такого уровня полемика, такого уровня неполиткорректность, она невозможна. Это мы фальшивим. На самом деле, это все возможно.
То, что возможно, это ведь на самом деле неплохо. Я вот хотела бы немножко здесь сместить акценты. Говорить, если в обществе есть некоторые проблемы, если люди это ощущают как проблему, очень важно, чтобы эта проблема могла обсуждаться. Потому что, если она не обсуждается, замалчивается, как правило, последствия бывают более чудовищными, когда вот эта вот стена молчания прорывается. Другое дело, как это обсуждать. Трамп, как я уже говорила, это, знаете, как волк-санитар. Это какая-то реакция на замалчивание некоторых проблем в обществе, либо то, что, значит, фактически Вашингтон оккупирован так называемым истеблишментом, что недостаточно социальных лифтов, опять же, в обществе, что во многом изначально, я напомню, была угроза, что Клинтон против Буша снова будут основными кандидатами от истеблишмента обеих партий. И это само по себе фактически означало некоторое замораживание избирательной системы, если бы это случилось. Но по факту мы видим, что в каком-то смысле Трамп даже символизирует здоровье американской политической системы, что он говорит, нет, не надо нам никаких больше Буша, пожалуйста, да и Клинтон, ну что же, знаете, уже который раз пытается избраться, и уже мужа мы ее знаем, и сама на сколько лет в политике. Давайте уж, может быть, хоть кого-нибудь такого другого. И, кстати, Берни Сандерс – это фактически тот же самый феномен, что и Трамп. Это реакция на то, что в обществе ощущается некоторое очерствение, находящееся в истеблишменте, в политическом. То есть мы можем говорить, что Трамп похож на Путина поведением, тем, что, как он говорит, как он себя ведет, но по факту это обратный политический феномен. Путин как раз символизирует собой замораживание системы без какого-либо выбора, без какого-нибудь альтернативы, все время один и тот же. А Трамп – это как раз такая реакция на ощущение в обществе, что такое замораживание происходит. Но общество реагирует не на Трампа, а на Клинтона и Буша, которые одна и та же фактически семья, долгое время находящаяся у власти. Да? Фактически уже какая-то монархия ощущается. То есть сам по себе это процесс здоровый, при условии, конечно, что Трамп все-таки не выиграет эти республиканские праймерисы, что его все-таки в итоге заменит какой-то кандидат, который, может быть, благодаря Трампу каким-то образом освежит свою риторику. Кроме того, действительно, это важно, что Трамп психологически довольно напоминает Путина, такой нарцисс, самовлюбленный, поведение мачо с большим количеством красных девушек всегда, он так всегда, значит, вот акцент на себе, сколько он всего сделал. И даже много статей прекрасных на эту тему в США публикуются, которые подчеркивают, насколько все-таки эти люди похожи. Даже вот эта националистическая риторика, сделать Америку вновь великой, это основной лозунг Трампа, он очень напоминает вот националистическую риторику Путина и обещание, что Россия встанет с колен. Но я обращаю ваше внимание, как это поведение Трампа как раз, в отличие от российского сценария, не очень приносит очки, а наоборот и снижает. То есть Трамп, не на мой взгляд, прежде всего за то, что он очень сильно отличается от других, очень активно освещает медиа и говорит о том, о чем он говорит. Но он теряет свои очки, когда ведет себя Путин. То есть, во-первых, сама фигура Путина, Путин в Америке не популярна. Если вы посмотрите на все, что говорят другие кандидаты, то все они говорят, что Путин плохой, и нужно его держать в рамках, нужно как минимум не снижать напоры санкций, как максимум еще сильнее держать его в узде. Трамп единственный кандидат, который позволяет говорить, что я, скорее всего, хорошо, у нас, скорее всего, с Владимиром выстроятся отличные отношения. И это не популярно. Это в Америке не популярно, потому что большинство избирателей не хотят, чтобы их кандидат хорошо договаривался с Путиным. Они хотят, чтобы кандидат показал Путину, значит, дираки ему, что называется. И второй момент. Как я говорила, Трампу свойственно вот такое самомнение, вот это поведение такого, знаете, вот мачо-мена, я пришел и всех победил. До этого, до какого-то времени, до начала праймериз, это во многом отличало его от других кандидатов, возможно, такая самоуверенность приносила очки. Но перед Айовой Трамп решил, что вот это его поведение настолько успешно, что он может позволить себе не прийти на республиканские дебаты. Последние перед праймерис. И просто он не пришел. Все остальные кандидаты были, участвовали и дебатировали, а он сказал, что вот там опять это ваша ведущая Меган Келли, значит, я не знаю, откуда, значит, у нее опять откуда-нибудь кровь пойдет или что-то еще, значит, я не хочу с ней дебатировать, мне это не подходит. То есть он поступил по факту, отказался от участия в демократическом процессе, если хотите, да. Он повел себя как Путин, даже не сильно очень похоже, но именно это поведение ему сняло большое количество баллов. Очень многие аналитики сейчас говорят, ведь по всем вопросам он действительно лидировал в Айове и должен был выиграть эти праймериз. Очень многие аналитики подчеркивают, что именно тот факт, что он не явился на дебаты в Айове, фактически таким образом унизил избирателя из штата Айова, сказал, что зачем мне, значит, с вами дискутировать, значит, вы и так за меня проголосуете, как миленький. Именно это и стало причиной его поражения в Айове. То есть, еще раз подчеркиваю, американская система – это не российская система. Здесь может быть кандидат, напоминающий Путина, но система отсеивает таких кандидатов. Во всяком случае, она не демократическое поведение этих кандидатов не пользуется популярностью. И я уверена, что в будущем мы еще неоднократно увидим, что подобные замашки наказываются американским избирателям.
Это была политолог Мария Снеговая. На этой неделе начнется Берлинский кинофестиваль. В завершение нашей программы я предлагаю взглянуть на Берлинале глазами нашего обозревателя Дмитрия Волчика.
В главном конкурсе фестиваля не так уж много громких имен. Берлинале открывается мистической комедией братьев Коэнов «Ави Цезарь». Это история голливудского актера, который таинственно исчезает в 50-е годы. Я непременно хочу посмотреть фильм замечательного канадского режиссера Дени Коте «Борис без Беатрисы». Хотя бы потому, что в роли премьер-министра в этой картине снялся знаменитый кинохулиган Брюс Лябрюс. Филиппинский мастер Лав Диас готов в очередной раз мучить кинокритиков своим, как всегда, медленным и очень длинным фильмом. Есть и новая картина ветерана французского кино Андре Тишине, а британский классик Терренс Дэвис снял биографию Эмили Диккенсон. Не забудем, что помимо конкурса и панорамы, есть программа «Форумы». Обычно она лучшая на Берлинале. Здесь собраны экспериментальные картины, как новые, так и архивные. Очень интересна подборка японских панк-фильмов 80-х годов, как режиссеров, которые сейчас стали знаменитыми, например, Сиона Сона или Шинья Цукамото, так и менее известных на Западе их сверстников. Вообще в этом году в Берлине будет много старых фильмов, и это связано с печальными обстоятельствами. Начало 2016 года было тяжелым для кинематографа. Одна смерть за другой. И в берлинскую программу включили картины с участием Дэвида Боуи, Алана Рикмана и фильмы Эттера Скола. 12 февраля во Фридрихштадт-Паласе состоится премьера отреставрированной классической ленты Фрица Ланга «Усталая смерть» с новой музыкой. Собираюсь я посмотреть и картины, которые зрителям, живущим в России, будет непросто увидеть. Мне очень нравится фильм Мантаса Квидаравичуса «Барзах», снятый в Чечне. Вроде бы остро актуальная документальная лента о похищениях и пытках людей в царстве Кадырова, но на самом деле поэтическое кино, где почти нет прямых высказываний и говорящих голов, типичных для такого рода документалистики. А все происходит как будто во сне, где бродят какие-то тревожные тени. Этот фильм, к сожалению, в России видели немногие, хотя теперь, когда чеченская проблема вновь оказалась в центре общественного внимания, его стоило бы вспомнить. А в Берлине будет премьера фильма Мантаса Квидаравичуса, снятого в Мариуполе. Снова актуальная тема, но я уверен в том, что этот замечательный режиссер сделал что-то небанальное. Не уверен, что многие в России посмотрят и новый фильм Ульрики Оттингер «Тень Шемесо». Но тут уже дело не в политике, а в формате. Фильм идет 12 часов. Оттингер повторила путь великого поэта и естествоиспытателя Адальберта фон Шемесо, который ровно 200 лет назад на корабле «Рюрик» путешествовал, в частности, по отдаленным уголкам России, посетил Камчатку и другие острова, один из которых назван в его честь. Ну а в названии фильма нетрудно угадать намек на сказку Шемесо «Удивительная история Петера Шлемеля о человеке, потерявшем свою тень». Этот фильм, несмотря на объем, выйдет в немецкий прокат весной, но разбитый на три части. А премьера состоится на Берлинале, и фильм будет идти целый день с 10 утра до 10 вечера в огромном зале. И я, разумеется, намерен взять себя в ежовые рукавицы и посмотреть его целиком.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким провел и подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.